Билл Кливленд, трезвый, с 27 марта 1985 года. Аудиозапись сделана 10 декабря 2010 года в Лас-Вегасе, штат Невада, на ежегодной конференции анонимных алкоголиков, которая называется State Line и всегда проводится в одном из казино. Читает Григорий Т.
Билл, алкоголик, одет в Лис Клейборн. Спасибо вам за приглашение. Это чудесный подарок. Это то, что происходит, если никогда не отказываешь просьбам сделать что-то в АА. Ты, в конце концов, находишься в казино в Неваде. Мне довелось побывать в более чем странных местах. Я фанатик, находящийся в комнате, заполненной фанатиками. Это значит, я в безопасном месте. Мы можем посостязаться в фанатизме. Хотя это будет все равно, что читать проповеди духовенству. Полагаю, что в большинстве мои мнения совпадут с вашими. Однако надеюсь, что найдутся те, с кем у нас есть разногласия, чтобы было о чем поговорить. Знаете, я могу сформировать мнение без всякой информации. Она мне не нужна. У меня это получается на лету. Вот я какой талантливый. Когда достаточно часто выступаешь, то становится скучно слушать свою историю, ты начинаешь придумывать про себя разные новые вещи. Но от этого появляется чувство неловкости, потому что ты склонен приукрашивать. И тогда ты вместо этого начинаешь выражать свои мнения. А они удобны тем, что их можно развивать и менять, позволяя таким образом самому себе быть в них заинтересованным. Ну, что-то вроде механизма выживания. Знаете, я получил интересный опыт по дороге сюда. Мы приехали на машине с Майком Л. и моим спонсором JMS. Это была прекрасная поездка. И часть моей истории очень хорошо вписывается в 6 и 7 шаги, о которых меня просили рассказать. Видите ли, я вырос в АА. Когда мне было 6 лет, произошла странная вещь. Моего отца уволили с работы, и вместо того, чтобы пойти в бар, он пришел домой. Он позвонил анонимным алкоголикам и пошел на собрание в Инглвуд, штат Калифорния, в клубе «Алано». Эта группа существует и по сей день, только теперь они собираются в другом месте, куда чуть дальше, на западе. Отец сходил на собрание, пришел домой и сказал моей матери: «Ты знаешь, у этих людей что-то есть. Я хочу разобраться в этом, пойду туда и все узнаю». На следующий день она пошла с ним, чтобы проследить за расследованием. Кстати, не шутите по поводу «Аланона», если вы не знаете, что это такое. Многие отпускают глупые шуточки в их адрес, не имея о них ни малейшего представления. Зато если вы знаете, что такое «Аланон», то можем придумать массу шикарных анекдотов про них. Ведь если остановиться и поразмыслить о людях, которые добровольно принимают решение жить с такими, как мы, то ну просто невольно хочется спросить, а что они вообще себе думали? Когда отец с матерью пришли в клуб, одна женщина увидела их, подошла и спросила мою мать, что она тут делает. Мать ответила, что хочет убедиться, что мой отец правильно заполнил все формы, заплатил необходимые взносы, ну и не забудет побеседовать с консультантом. Тогда эта женщина увела мою мать в другую комнату. Когда мой отец умер в 1999 году, у него было 45 лет трезвости. Моя мать умерла в 2002, и на тот момент у нее было 48 лет в «Аланоне». Она принимала участие в создании и формировании интергруппы «Аланона» в центральном Лос-Анджелесе. Они с Чаком Проустом собирали комиссии для посещения «Аланонцев», которые сидят в тюрьмах за убийства, таких как мы, совершенных, замечу вам, на трезвую голову. Так что я вырос в доме фанатиков АА. Поэтому меня окружали очень странные люди. Возможно, кому-то из вас довелось расти в подобном окружении. Я не рекомендую такое детство. Нет ничего хуже, чем жить в доме с двумя людьми, у которых все время чистые глаза, и которые всегда знают, что происходит в твоей голове. А по-моему, так это просто несправедливо. Я помню, как, приходя домой, заставал каких-то мужиков спящими на крыльце нашего дома. Они ждали своего спонсора. А однажды я пришел вечером домой и заметил в гараже женщину, которая пряталась там. Это был «Аланон». У них, знаете ли, проблемы. Вот так я рос. Джейм, мой спонсор, нашел старые кассеты с записями выступлений моих отца и матери. Он взял эти записи с собой в нашу поездку. Одна из них была сделана в 1959 году. Мы прослушали пару кассет по пути сюда. Порой от этого было как-то жутковато. Моя мать на кассете, которая была записана в 1987 или 88 году, рассказывала мою историю. Следует заметить, что мне реально повезло. Я протрезвел достаточно рано, поэтому имел возможность провести трезвым более 15 лет в АА вместе со своими родителями. Нам довелось даже несколько раз выступать вместе. Это огромное счастье. Далеко не всем везет выздоравливать с теми, кто занимает главные места на их списке обид четвертого шага. И вот моя мать рассказывала о том, как я начал пить в 15 лет, и как она, лежа по ночам в постели, ждала, когда я приду домой. К тому моменту она уже была в Аланоне 30 лет. И вдруг она поняла: черт побери, я ведь уже проходила то же самое с его отцом. Нет, я не буду переживать все это заново. Она говорила тогда с позиции Аланона о том, как, имея необходимую информацию, следует справляться с подобными ситуациями. Она рассказывала, как я приехал к ним из Орегона на грузовике с женой и с двумя детьми. Я перебрался в свое время в Орегон, чтобы выращивать там анашу. Ну что вы хотите, это были 60-е годы. Мои родители тогда не пустили нас к себе. И она рассказывала, как тяжело было для них отказать мне в гостеприимстве, как трудно было им сказать мне: мы не станем соучастниками этих дел, вам не место в нашем доме. Она рассказывала об этом, потому что когда пришло мое время протрезветь, как вы думаете, кому я позвонил? Ну, как всякий крутой гангстер, я позвонил маме. В следующий раз, когда вы увидите на собрании какого-нибудь парня залихватского вида, подойдите к нему и спросите: ты живешь у мамы? Скорее всего, так и есть, потому что она единственная, кто остался рядом. Моя мать тогда немедленно приехала и забрала меня, чтобы я не успел передумать. Алановцы, знаете ли, народ эффективный и подготовленный. Она отвезла меня в клинику. С тех пор я не пью и не наркоманю. На той записи мать рассказывала, как они с отцом стали посещать собрания анонимных семей, когда я еще был в самом разгаре своего употребления. Она вспоминала, как мой отец, высказываясь на собраниях, говорил, что я его сын, наркоман, и что он меня ненавидит. Она отмечала целительную свободу возможности сказать об этом, не скрывая правды и не пытаясь оправдать своих чувств. А потом она рассказывала о том, когда у меня уже было 3 года трезвости. Это было очень трогательно. Алкоголизм распространяется в семьях. И то же самое можно сказать про выздоровление. Я живой тому пример. Это не всегда происходит тогда и так, как нам бы хотелось. Но это происходит. Я был серфером, байкером и вообще крутым пацаном. Но при этом я никогда не ходил на пляж. Мой мотоцикл очень редко заводился, потому что был все время сломан, и я жутко боялся драться. Зато выглядел я шикарно. Я постоянно носил хромированный кайзеровский шлем со шпилем, цепь передней передачи вместо ремня, засаленные джинсы Levi's и черные военные бутсы, обмотанные цепями. Я был весь покрыт татуировками, но при этом носил клипсы вместо серег. Я боялся, что будет больно прокалывать уши. Моя байкеровская кличка была «Похотливый». Она вытатуирована у меня на руке. С ошибкой. «Похотливый». Как сейчас помню, салон татуировок Берта Гримса на Большаке в Лонг-Бич, штат Калифорния. Я, мой дружок и татуировщик после долгих раздумий пришли к выводу, что это слово пишется именно так. «Похотливый». Знаете, я удивлен, что меня попросили поговорить о моем опыте с дефектами характера. Такая незначительная тема, ведь когда ты трезвый 25 лет, с этой проблемой практически покончено. Так что мне придется приложить немало усилий и выдумать что-нибудь для вас. Я понимаю, что многим эти дефекты нанесли глубокие душевные раны. Меня же они только слегка царапнули. Ну а если серьезно, то все мы в своих историях рассказываем, что чувствовали себя отстраненными, отделенными от всех остальных. И мы говорим об этом, словно такие чувства уникальные, присущие только алкоголикам. Я думаю, что все дети испытывают эти чувства. Некоторые из нас вышли из жутких мест. Такие несчастные действительно пострадали и эмоционально, и физически порой. И это все произошло от того, что их окружали черствые, злые и жестокие люди. Но большинство из нас все-таки ничем не отличались от остальных нормальных детей. Единственная разница заключается в том, что мы, не желая иметь дело с этим чувством отстраненности, предпочли глушить его алкоголем и наркотиками. И таким образом мы никогда не переросли этого ощущения. Очень часто, описывая наше состояние, мы используем термин «алкоголическое мышление». Можно подумать, что действительно существует такое понятие. Ведь когда повторяешь что-то достаточно долго, то спустя какое-то время это становится истиной. И мы ей часто беседуем об этом. А известно ли вам, что единственное место, где вы услышите этот термин, это в АА? Кроме нас никто не использует это определение. Профессионалы, я имею в виду врачей и психологов, никогда не пользуются этим термином. Знаете, что они говорят про нас? Они говорят, что мы эмоционально недоразвиты. Но когда мы слышим это, наша реакция всегда: ничего подобного. У меня особое мышление, у меня алкоголическое мышление. Оно не лечится, и вы обязаны учитывать это, когда имеете дело со мной. Я неординарный. Не сомневаюсь, что я, а значит, и все вы просто эмоционально недоразвиты. Я полагаю, что в этом-то и есть суть нашей проблемы. Уилсон в 6 и 7 шагах использует недостатки и изъяны. Он объяснил это тем, что просто не хотел повторяться. Но мне в этих шагах помогло понимание, что мои недостатки – это по определению аспекты моей натуры, которые служат мне плохую службу. Они становятся причиной конфликтов в моей жизни и являются частью меня. Это моя манера постоянно выносить критические суждения обо всем и всех. Это мои предубеждения. Это моя скандальность, происходящая от потребности спорить со всеми по любому поводу. Ну и тому подобное. А изъяны – это часть моего характера, которые полностью отсутствуют. Они не выработались. И у меня гораздо больше проблем с изъянами, нежели с совершенно очевидными и легко узнаваемыми недостатками. Я ведь даже не знаю, что у меня чего-то не хватает. Я, например, абсолютно без понятия, что у меня отсутствует сострадание к людям. Откуда я могу это знать? Я ведь никогда не испытывал его. Мне и сравнить-то не с чем. Представляете? Блин, я потерял свое чувство сострадания. Как же это я так? Придется пойти и взять еще. Видите ли, я пребываю в полном незнании и продолжаю двигаться по этой жизни, наступая всем на ноги, а потом удивляюсь, чем они так недовольны. Когда я, будучи еще подростком и чувствуя себя отделенным, начал пить, все обещания сразу сбылись. В 15 я впервые напился. Я достиг цели. Посасывал пиво мелкими глоточками, ну и, наконец, получил результат. Помню, в 60-х на экранах шел фильм, назывался «Марихуановое безумие». Фильм настолько плох и так напичкан неправильной информацией, что стал считаться культовым и авангардным среди употребляющих. Главная мысль, которую пытались донести его создатели, что марихуана приводит к героину. Но и вы, и я прекрасно знаем, что это неправда. Пиво приводит к героину задолго до марихуаны. Но они об этом фильме ни словом не обмолвились. У них получилось, что пиво – это нормально, а марихуана – это плохо. Впрочем, не мне судить. Я живу в Калифорнии. Легализуйте траву и дело с концом. Простите, посторонняя тема. Итак, я пьяный в 15 лет. К тому моменту, когда мне 17, я еще хожу в школу, но уже серьезный алкаш. Я здоровенный детина, выгляжу как охламон, глумливо и тупо ерничаю, матерюсь и веду себя самым поганым образом. Можно сказать, что у меня была небольшая проблема с любого рода авторитетами. Я был крупным, громким и к тому же вооруженным. Не самая лучшая комбинация. Кроме этого, я не был ни стеснительным, ни спокойным. Из меня всегда получался очень плохой преступник. Вы безошибочно могли определить, когда в криминале принимал участие такой алкоголик, как я. Потому что это каждый раз оборачивалось попыткой чего бы то ни было. Он пытался ограбить банк, но забыл, где оставил машину. Или он пытался изнасиловать девушку, но она его избила. Я был именно таким бандитом. И поэтому к 17 годам я уже побывал в тюрьме, а в 22 попал в психиатрический госпиталь штата Орегон. Проще говоря, в дурдом. Мне срочно надо было отдохнуть. Как видите, гулянка была короткой. И когда мы рассказываем наши истории о том, что чувствовали себя отделенными, а потом выпивали и становились частью происходящего, то вся идея сводилась к тому, чтобы, выпив немножко, выбраться куда-нибудь из дома и развлечься. Вот что было целью. Мы становились способны находиться в социуме. Мы делались общительными, мы могли вылезти из себя, мы были готовы рискнуть, страх исчезал, прыщи пропадали, все вокруг становилось лучше. Я не знаю насчет вас, а я свои гулянки почему-то проводил, сидя нагишом перед телевизором и конспектируя с умным видом передачи религиозного канала. Я зажигал по полной. И секс у меня был «Минаж а уно». В следующий раз, когда кто-то из новичков скажет вам, что он был любителем тусовок, поинтересуйтесь, кто еще был там, кроме него. Мы обладаем уникальной способностью оставаться в полном одиночестве, совершенно одни. Но при этом мы готовы вступить в борьбу с кем угодно за наше право развлекаться. Учитывая истории последних 3-5 лет нашего пьянства, нам не нужно никаких других доказательств того, что алкоголизм – это, кроме всего прочего, еще и физиологическое заболевание. Уже не было никаких гулянок, какие там тусовки. Никто не стучался ко мне в дверь и не спрашивал: «Билл, ты идешь с нами?» В 22 года я в психбольнице, я в сумасшедшем доме. Я женился. У меня было 2 детей, я был членом шайки бандюг-мотоциклистов, я сидел на игле и пил беспросветно. И вот я в психушке. Скажите, кто-нибудь из вас попадал в психиатрическую больницу? Глазам своим не верю. Что, ни одного человека? Да ну, не может быть. Уверен, что сейчас тут сидят те, кто думает: ну, это была не совсем больница, я просто попал на обследование. Мне кажется, я помню кое-кого из вас. Психушка, в которую я угодил, находилась в городе Сейлем, штат Орегон. Прямо напротив тюрьмы, чтобы ты знал, куда пришел и откуда идешь. Несколько лет назад мне довелось выступать в Сейлеме на конференции. После выступления у нас был ужин. Рядом со мной сидел один парень, похожий на старого хиппи. Мы разговорились, и он приехал в Сейлем из Калифорнии в свое время и остался там жить. В задушевной беседе я поведал ему, что сидел в здешней дурке, а он воскликнул: «Так я там работаю!» «Ну, конечно», — ответил я. «А что еще я мог сказать?» Он спросил: «Хочешь посетить знакомые места?» Но я не мог отказаться. Он позвонил охране и сказал: «К нам пожаловал почетный гость с юга, и я устрою ему тур по нашему учреждению». После конференции он отвел меня в больницу. Я нашел палату, в которой лежал. Это, кстати, та самая палата, в которой работал Кен Кизи, когда он написал знаменитую книгу «Пролетая над гнездом кукушки». И съемки фильма проводились именно в этом госпитале. Меня сфотографировали рядом с табличкой на стене. Знаете, вот у некоторых людей сохранились фотографии, когда они заканчивали университет. А у меня вот фотка из такого заведения. И ничего другого. Это моя фотография выпускника. Тут говорили об отсутствии интереса к образованию. У меня был интерес. Я просто не хотел заниматься, мне хотелось вот просто знать вещи и все. Итак, меня выпустили из госпиталя, я бросил жену с детьми в Орегоне, вернулся в Лос-Анджелес и попытался начать нормальный образ жизни. Отец разрешил мне ночевать у него в гараже и устроил меня на работу к себе в машинный цех в Эль-Сегундо, в штате Калифорния. Для алкоголика моей категории нормальный расклад такой: придется перестать колоться героином, потому что он как-то не вписывается в общественный образ жизни. Он является стилем жизни сам по себе. Придется перестать принимать ЛСД, потому что у нормальных людей связь обычно двусторонняя, а ЛСД – это односторонняя тема. Ее двусторонней ну никак не назовешь. И нельзя пить в течение недели, потому что у нормальных людей есть работа. И они ходят на эту работу ежедневно. Я сам видел. Поразительно. Неделя за неделей. Честно, остается только пожалеть их. Если я пью, то меня можно не ждать. Моя жизнь останавливается. Я не появляюсь. Все останавливается. Ничего не происходит. Вот так и со мной ничего не произошло. Я ничего не добился. ничего не достиг. Я нигде не побывал, если не считать психушку. Я не закончил школу и не занимался спортом. Я торчал и бухал. Я пропустил 60-е. А ведь я был там. Я был посреди всего этого. Я рассказывал кучу историй про те времена. Мне надо прекратить это делать, ибо я не уверен в том, что именно происходило тогда. Ведь я наврал про то время с три короба. Я, например, уверен, что у меня не было романа с Джоан Баес. Но я годами утверждал, что был. Мне приходилось выдумывать всякую всячину, потому что я понятия не имею, что тогда творилось. Итак, если нельзя пить в течение недели, то надо курить анашу. Ну, потому что она зеленая, она от Бога. И вообще это даже не настоящий наркотик. Видите ли, дело в том, что я не знаю насчет вас, но присутствие ваших личностей передо мной производит на меня изнуряющий эффект. Я не могу иметь с вами дело. Какое-то вещество должно постоянно находиться внутри меня для смягчения удара, который наносит по мне ваше существование. И 20 с лишним лет я все время был чем-то напичкан, потому что не мог ходить по улицам и общаться с вами. Я не способен. Не знаю, как это делается. Я социально недоразвит. А еще один очень важный для меня аспект нормальности – это найти себе женщину. Мне ни при каких обстоятельствах никогда нельзя быть одному. Требуются групповые усилия, чтобы вести меня по жизни. Поднимайте все село. Замечу, что это не изменилось. Я из тех субъектов, которым приходится много заботы и внимания, чтобы я куда-то двигался. Понадобится большое количество народа, чтобы привести меня в действие. Наконец я нашел ее. Мы поженились, и у нас появилось еще двое детей. И спустя 15 лет после психбольницы, в 37 лет, я живу с этой женщиной и с этими детьми, но у меня нет никакой эмоциональной привязанности ни к единому живому существу. А я не знаю этого. Я не могу вылезти из себя и оценить происходящее со стороны. Ведь если я никогда не испытывал привязанности, то откуда мне знать, что она отсутствует? Сколько я себя помню, у меня никогда не было привязанности к другим людям. Но это понимание пришло только задним числом. В конце концов, я позвонил матери. Она приехала и отвезла меня в реабилитационную клинику в Коста-Меса, штат Калифорния. Когда мне было 13 лет, я впервые попал к психиатру, потому что у меня были приступы ярости. Не злобы, ярости. Та, при которой взбухают вены, глаза наливаются кровью. Я брызгал слюной и начинал молотить стену кулаками и головой, а потом катался по полу. Все из-за несправедливости в этом мире. Я понятия не имею, откуда это у меня. Я провел 1.5 года с психиатром, который старался помочь мне. Он познакомил меня с моим любимым предметом. Со мной. Поиск самого себя длиною в жизнь. Идея, что я могу внутри себя найти основные причины всех своих проблем, вынести их из глубин на свет, понять на интеллектуальном уровне, соответственно, исправить свое поведение, и тогда все будет в порядке, звучит шикарно. Но, к сожалению, это не работает. Однако я обожаю процесс. Вам и понравилось быть со мной в группе. Я всегда принимаю активное участие. У меня блестяще получается делать вид, что я заботливый и внимательный. Этому можно научиться. Я большой любитель внутренних копаний. У меня были сотни проникновений, озарений, пробуждений. А потом сидишь, пьешь вино, думаешь о них и записываешь самые удивительные. Появляются сюжеты для великого произведения. В результате я провел 1.5 года с этим психиатром и еще 2.5 года в групповой терапии. Кроме этого, я был у нескольких других психиатров и занимался гештальт-терапией. Меня обследовали и исследовали всеми доступными методами, так что я знал о себе больше, чем полагается. Моя мать на аудиозаписи повторяла то, что я говорил ей тогда. Я ничего этого не помню. Я пил всю ночь и был совершенно ухайдаканный. Оказывается, я сказал, что мне надо завязать пить. На тот момент уже не было никакой стильной наркоты, никакого рок-н-ролла, никакого героина, никакого ЛСД. Я даже не мог курить марихуану. Остались только я и бутылка джина. Все остальное исчезло. Я был просто еще один алкоголик, выросший в пеструю и узорчатую эпоху. И много чего было тогда, но в конце алкоголь шустрее. Он шустрее всех. И он делал свое дело долгое время, а потом перестал работать. Вы когда-нибудь упивались до трезвости? Вот уж этого и никогда не входило в мои планы. Я пью, а вы еще здесь. Это называется ад. Я не знаю, каким вы видите меня, но вы по-прежнему сидите передо мной, а ведь я пью для отключки. Спасибо за понимание. Это ваша реальность. Мне не хочется в ней быть. Я хочу исчезнуть. Но я не могу ничего поделать, потому что алкоголь больше не работает. Мать рассказывала, как я продолжал говорить, что не хочу идти в АА, и что не хочу состоять в одном клубе со своим батей, что АА мне не поможет, и что я все равно начну пить. Интересно, что я много раз бывал до этого в АА на разных мероприятиях и торжествах. Мы проводили время с Чаком Чемберленом. Клэнси тогда был новичком. Все говорили, что он сорвется. Те из них, кто еще жив, продолжают говорить о нем то же самое. Я беседовал с ним, и он подтвердил, что это чистая правда. В моем окружении не было людей, которые изредка появлялись на собраниях. Я ходил на пикники и званые обеды, я посещал съезды. Теперь я знаю, для чего мы все время ездили в Бейкерсфилд, штат Калифорния. Я не могу придумать хорошей причины, чтобы просто так поехать туда. Там ничего не происходит, там нечего делать. Но там проводится съезд АА Южной Калифорнии. Вот с чем я вырос. Но я не мог себе представить, что приду в АА и не буду пить. А вы? Серьезно. Для меня это слишком странно. Мне нужны осмотры, проверки, мне нужны лекарства, терапия, отдых. Это мои понятия выздоровления. Я провел 35 дней в реабилитационном центре, куда меня определила мать. Во время одной из терапевтических групп всем нам было сказано сделать табличку, которую каждый должен был носить на груди. Это был прямоугольник со шнурком, который одевался на шею. Каждый написал на табличке то, что ему сказали. Моя надпись гласила: «Я не консультант». Видимо, у них там была какая-то неразбериха по этому поводу. Но потом меня выпустили оттуда. Нас почему-то выпускают, словно мы выздоровели. Идите, плодитесь и размножайтесь. И где же мы оказываемся в конце концов? Здесь. Приехали. Эй-эй. Мировая программа долечивания. Когда кончаются деньги и все остальное, мы приходим сюда. Вы обратили внимание, что в АА не дают рекомендательных писем? Нет такого места на земле, куда бы можно было прийти и сказать: «Здравствуйте, анонимные алкоголики послали меня к вам». У нас пациенты управляют психушкой. Здесь мы – консультанты. Я был женат 3 раза, а люди спрашивают у меня совета насчет личных отношений. И я даю им его. Сомневаюсь, что я могу чем-то навредить им. Они ведь в АА. Дальше ехать некуда. К тому же, что бы я ни посоветовал, это ну никак не может быть хуже, чем любая из их идей. Мы часто говорим, что у нас не положено высказывать мнение или давать советы. Если бы мы следовали этому, нам бы было не о чем поговорить друг с другом. Давайте на чистоту. Мне нужен совет. Я новичок в АА, пожалуйста, посоветуйте мне что-нибудь. И не надо называть номера страниц. Меня это не впечатляет. Я и страницу не запомню, и читать не собираюсь. Да и не пойму, даже если прочту. Мне надо, чтобы кто-то поговорил со мной, как с человеком. Скажите мне, что я должен делать. Помогите мне, дайте совет. У меня нет социальных навыков. Я – это один огромный недостаток, находящийся в центре недостатков Вселенной. В АА. Хуже всего дела у нас обстоят с отношениями. Мы много чего делаем из рук вон плохо, но отношения занимают первую позицию в этом списке. Между прочим, а чем мы тут занимаемся? Разве мы не практикуемся друг на друге, стараясь научиться, как быть друзьями и любовниками, спонсорами и подопечными? Мне нужна практика, я не умею делать эти вещи. Моя домашняя группа находится в Хермоза-Бич, штат Калифорния. В ней только мужчины. Наш девиз – группа, где мужчины ведут себя как мужчины, а овцы волнуются. Это эпицентр трезвости, одно из тех мест, где у всех правильная трезвость. Карательный отряд ультраправого крыла «Эй». Если вы станете говорить о своей девушке, мы начнем аплодировать. Нас не интересует слив. Мы хотим услышать решение. Знаете, иногда, если вы обиделись на кого-то в группе, самое правильное – это остановиться и вспомнить, откуда пришел этот человек. Напомнив себе о его прошлом, вы вдруг поймете, как удивительно то, что он вообще способен составить предложение. С вашей стороны ожидать от него разумности или доброты является полной безответственностью. У него всего-то 30 лет трезвости. Он еще, можно сказать, новичок. Мне повезло. Я попросил одного человека помочь мне. И он ответил: приходи ко мне в четверг в 5 часов. Прочти мнение доктора, сделай пометки в тех местах книги, с которыми ты согласен и с которыми не согласен. А потом мы с тобой обсудим их. Я сделал то, что он сказал, и появился у него в назначенное время. Он явно не доверял мне и заставил меня прочесть ему вслух то, что он задал. Так началось наше путешествие в Эй. Он сказал: как твой спонсор, я обязан провести тебя по 12 шагам нашей программы, чтобы сила более могущественная, чем ты, могла вернуть тебе здравомыслие, помочь справиться с твоими проблемами, и чтобы ты мог чувствовать себя комфортно, оставаясь трезвым до конца своих дней. Это моя ответственность. Я также с удовольствием послушаю твое рассуждение о том, в чем, как тебе кажется, заключаются твои проблемы, с условием, что ты не будешь говорить о них на собраниях. Собрания проводятся для того, чтобы обсуждать процесс выздоровления от алкоголизма, а не для бесед о том, как прошел твой день. Я тут же проинформировал его, что в клубе Алана эти заповеди нарушаются направо и налево, а потом поинтересовался: слушай, может, нам надо пойти и сказать им об этом? Он ответил: нет. Эй, это место, где ты можешь без опаски говорить о чем угодно. Тем более, если ты найдешь кого-то, кто готов тебя слушать, и даже если это не способствует выздоровлению. Я всего лишь объяснил тебе, каким является мое ААА. Он высказал мне свое мнение. Я благодарен ему за то, что он не побоялся сделать это. Сегодня я стараюсь делать то же самое. Я рассказываю про свое ААА. То ААА, которое я люблю и в котором мне комфортно. Но я не претендую на знание того, что кому надо. Я верю, что в этом деле не бывает ошибок, и что ААА наполнено жизнью и продолжает развиваться. Я не считаю нужным возвращаться назад к основам. Это back to basics. Основы не изменились. У нас есть 12 шагов, и мы по ним работаем. Вот и все основы. У некоторых людей к ним своеобразный подход. Я говорю сейчас про шаги. Другие пробуют сильное, среднее или слабое ААА. Но в итоге мы делаем шаги по большой книге, или мы не остаемся здесь. И я допускаю, что, может быть, вам надо туда, где люди беседуют о том, как прошел их день. Может быть, в таком месте вы почувствуете себя в своей тарелке, и вам удастся расслабиться и успокоиться. Возможно, вам требуется такая акклиматизация, чтобы туман в голове рассеялся, и вы наконец-то смогли начать искать собрания, где обсуждают решение проблемы. Я не знаю. Может быть, это ваш путь сюда. Ведь это не интеллектуальное место. Это духовное место, а я не знаю, что вам требуется для вашей духовности. Но я точно знаю, что я здесь нашел. Оглядываясь на последние 25 лет, я понимаю, что мне реально подфартило. Я нашел того, кто без проволочек притащил меня в ЭЭ. Когда я сам занялся спонсорством, то помню, как пожаловался ему: Джей, мои подопечные не делают того же, что делал я. А он засмеялся, и когда я спросил его, что в этом смешного, он ответил: у меня ты был первый, кто делал то же, что я. Я не знаю, что нужно вам для того, чтобы это работало. Я думал в свое время, что все делали шаги одинаково. Откуда я мог знать, что это не так? Я понятия не имел, как это делают другие, пока не сделал это с ними. Когда у меня было несколько месяцев трезвости, моя жена попросила меня остаться дома с детьми вечерами по вторникам, чтобы она могла ходить на собрание АА. Я завелся. Я сказал ей: «Я не нянька. Не могу поверить, что тебе в голову пришло попросить меня об этом». После чего я ушел хлопнув дверью. Вот она, духовность. Видите ли, я совершил ошибку, рассказав об этом своему спонсору. Я ведь не знаю, что вы не считаете, будто со мной все в порядке. Один приятель как-то спросил меня: «Билл, а ты когда-нибудь предполагал вообще, что ты можешь быть абсолютно неправ?» Я, помнится, подумал и ответил: не припомню такого». Знаете, мой спонсор очень редко кричал на меня, но тут он взорвался. «Какая нянька? Это твои дети!» Я был чрезвычайно удивлен этим фактом. Он продолжал: «Иди сейчас же обратно и с ласковой улыбкой скажи ей, что ты с радостью проведешь время со своими детьми, пока она ходит в АА или в Аланон, чтобы найти выздоровление на благо семьи». Пришлось, поджав хвост, плестись домой и лебезить перед женой. Моему младшему сыну было тогда меньше года. Он сразу заснул, а я перепугался, не зная, чего ожидать. Я боюсь детей, потому что не умею быть отцом. Дети ведь еще более себелюбивы, чем я. Это становится соревнованием. Я не хочу оставаться с ними наедине. Я не знаю, как говорить и общаться с ними, и не хочу играть в их игры. Ведь это не о них, это обо мне. Понимание всего этого пришло ко мне много позже. А тогда я не знал, что боюсь их. На тот момент я даже не подозревал, что это страх. Я был просто раздражен, встревожен и переполнен чувством беспокойства. А выражалось все это в злобе. Первую неделю мы с дочкой, которой было тогда 3 годика, мы смотрим телевизор. Потом ей это надоедает, и она хочет играть. А потом она хочет пойти на улицу побегать. Ну и мы идем. Знаете, так понемногу у меня начинают выстраиваться отношения с моими детьми. Через пару месяцев я уже больше не боюсь ее. Я начинаю ловить себя на мысли о том, что жду этих вечеров. Она классная девчушка, и она обожает меня. Однажды вечером моя жена пришла домой и сказала: «Я сегодня не иду на собрание». Прежде чем я успел сообразить, у меня изо рта вылетело: «Тогда сходи куда-нибудь в другое место. Сегодня мой вечер с детьми». Вот кто бы мог подумать? Уж точно не я. Я вообще никогда не знал, что хорошо для меня. Выздоровление в своих проявлениях некомфортно. Знаете, я даже не уверен насчет его болезненности. Но оно некомфортно. Мне никогда не было приятно честно посмотреть на самого себя. И за 25 лет трезвости я привык к состоянию дискомфорта. Я больше не боюсь его. Но оно не исчезло. Мне все так же неприятно в ситуациях, где я ничего не контролирую и ни над чем не командую. Я верю, что между 8 и 12 годами трезвости с большинством из нас происходит странная вещь. Возможно, нечто подобное повторяется, когда у вас 20 с плюсом лет трезвости. Думаю, что здесь найдутся и те, у кого 30 или 35 лет, и они могут вам сказать, что то же самое происходит и у них. Я говорю о том, когда тяжесть нашего собственного «я» в какой-то момент обрушивается на нас. Когда я пришел сюда, у меня не было своей личности. Поэтому я брал личности других и пытался становиться ими. У меня ведь не было ни малейшего представления, кто я вообще такой. Я даже никогда не задумывался над этим. Я был уверен, что я тот, кто я есть, и это все. А где-то к 8 годам трезвости мне стало тяжело быть самим собой. Я тогда уже был президентом АА. Я усиленно работал над тем, чтобы обрести известность в анонимной организации. Знаете, я сам не понимаю конкретно, что это означает, но звучит это как-то странно. Главное, что пока все это происходит со мной, я не в курсе. Ну, разве что частично. Я хотел быть лучше остальных, это понятно. Мне также ясно, что я не хотел быть просто одним из сидящих на собрании. Вот уж воистину убогая доля. Я не желал быть овцой. Мне постоянно доводилось слышать: «Мы тут все овцы, давай к нам, в середину стада, чтобы тебя волки не задрали». А я хотел быть волком. Я всегда мечтал быть лидером. Помню, моя жена отправила меня с детьми на экскурсию к индейцам. Это была еще одна из непрерывных попыток сделать папу из Билла. Я тогда пришел к своему спонсору и сказал, я не хочу надевать на себя эти все дурацкие костюмы, эти перья и прочую эту дребедень. А он ответил, будь одним из индейцев, не лезь в вожди. Мы поехали туда, и у меня разгорелся азарт, потому что там устраивали разные соревнования. И в каждом из них, если ты был одним из первых, тебе давали нашивку. Я старался собрать как можно больше этих нашивок. И в результате, что вы думаете? Я стал вождем. Вот она, моя неутолимая жажда главенствовать. Итак, когда у меня было где-то 8 или 9 лет трезвости, я пришел к своему спонсору. А когда ты являешься президентом АА и спонсируешь почти всю Южную Калифорнию, то разговаривать со спонсором не обязательно. На это просто нет времени. Так что на тот момент у меня уже был довольно долгий период без длительных и серьезных бесед с ним. Я пришел к нему с очередным четвертым шагом, так как дела обстояли хуже некуда. Я начинаю что-либо писать только в таких случаях. Я прочел Джею все это и сказал, мне нужна помощь. Со мной что-то не так. Он посмотрел на меня и сказал, иди найди Бога. Я ответил, пожалуйста, давай без всех этих пустых банальностей. Этот примитив очень хорош для растерянных новичков. Мне нужна конкретика, что-нибудь практическое, а не какая-то туфта. Когда я сказал это, мы сидели за столом. Джей поднялся, навис надо мной и проорал мне в лицо. Нет ничего другого, понял? Ты умеешь красиво говорить? Так пойди и сделай то, о чем ты говоришь. Я был так обижен, что чуть не ударил его. Да кто он вообще такой, чтобы разговаривать так со мной? И вот вам картина. Я регулярно хожу на собрания и часто выступаю. У меня много подопечных. Я провожу семинары по шагам, организую рабочие группы и принимаю активное участие в сообществе. Я председатель интергруппы и заседаю в комитете по обслуживанию. Во все это я вовлечен по уши. Я ведь маньяк. Раньше мне казалось, что я это делаю, потому что я такой хороший парень. Теперь-то я знаю, что делаю такие вещи только потому, что мне льстит быть в центре событий. Это неотъемлемая часть меня. У меня нет никаких особых отличительных черт. Мне просто повезло. Анонимные алкоголики заинтриговали меня практически сразу. Сначала мне стало интересно слушать истории. Я, кстати, вообще не понимаю, как люди могут говорить, что им скучно в АА. По-моему, здесь прикольнее, чем в любом реалити-шоу, которое мне довелось видеть. Как можно скучать в анонимных алкоголиках? Злиться – понятно. Обижаться – ну, разумеется. Но скучать – это невозможно. Для этого надо приложить усилия. Придется настойчиво игнорировать все эти чудные вещи, которые происходят вокруг. И вот я весь в этом. Я принимаю активное участие. И я даю всем вам хорошие советы. У вас когда-нибудь случалось, вы, что вы читали кому-то лекцию о том, как им следует жить свою жизнь? А потом эти люди уходили, и вы начинали думать, шикарные советы я им дал, надо бы самому попробовать. Лицемерие – чудесный недостаток. Я ведь лгу, разве не так? Я вру. Но когда мой спонсор поставил меня перед этим фактом, я ответил, ничего подобного, я никому не врал. Но мой спонсор сказал, еще как врал. Ты заставляешь этих людей верить, что ты делаешь все эти вещи, когда на самом деле это не так. Ты лжец, Билл. Я продолжал спорить. Нет, ложь – это когда ты говоришь что-то заведомо неверное, а когда ты просто не договариваешь чего-то, в этом нет ничего плохого. Так сужается наша дорожка. Джей констатировал, ты обманщик, Билл. Ты жулик и врун. И самое ужасное, что ты делаешь это якобы для Бога. Мне больше негде было спрятаться. Я, потупив глаза, жалким голосом произнес «Прости». Я бросил свою жену и детей ради женщины из АА. Очень тяжело быть президентом АА и вдруг увидеть, как все это рушится, а тебя закидали тухлыми яйцами. Становится безумно трудно снова приходить на собрание, потому что люди составили мнение о тебе. И еще потому, что кое-кто из них жутко рад твоему падению с пьедестала. Кроме этого, всегда найдутся группки тех, кто подзуживает ненавистников. Но есть и те, кто хорошо знает тебя. Они подходят, обнимают тебя и говорят: «Добро пожаловать в Эй, дружище! Садись тут рядом со всеми нами». Они всегда знали. Есть люди, которые ждут под деревом, когда ты упадешь с него, потому что это случилось с ними. Но найдутся и те, кто поймают тебя. Так случилось со мной. И вот я живу в кладовке над своим офисом в Эль-Сегундо. Один. Эта женщина, с которой я ушел от жены, бросила меня. А я никогда не был один. Я серийный женатик. Я не умею быть один. Никогда в жизни мне не было так больно, как тогда. Никогда до этого я не чувствовал себя таким несчастным. И все это мне пришлось испытать без лекарств. Я помню, как неожиданно ко мне пришла мысль, что пить-то я точно не могу, а вот что-нибудь более утоляющее было бы как раз то, что нужно. Я заглянул в аптечку, но там оказалось пусто. Я смутно помню, что позвонил одному из собратьев, не своему спонсору, а другу Вэй. Он спросил меня: «Ты ел что-нибудь?» А я не помнил, ел я или нет. Мне было стыдно. Я был зол, обижен и растерян. Мне некуда было деться. Я не знал, куда и кому обратиться. Мой друг приехал, забрал меня, отвез в ресторан и накормил. А потом он взял меня на собрание. Это любовь. Любовь анонимных алкоголиков. Любовь – это действие. Он приехал, забрал меня, накормил и отвез на собрание. А я остался трезвым именно поэтому. Я по сей день понятия не имею, что бы произошло, если бы я нашел что-нибудь в той аптечке. На что же я тогда полагался? На себя? Знал ли я это? Нет. Я тогда ничего толком не осознавал. Но мой тогдашний мир рухнул. А теперь давайте о том, как я вижу происходящее здесь. В первом шаге сказано, что я бессилен. Они пожалели нас и упомянули только о бессилии перед алкоголем. Но это для того, чтобы мы не разбежались в паническом ужасе. После 25 лет углубленных поисков я по-прежнему не нашел хоть что-нибудь, перед чем бы я не был бессилен. Я считаю, что у меня полное бессилие абсолютно перед всем и всеми. Я также считаю, что в природе все бессильно. И по большому счету, мои привнесения не будут иметь никакого влияния на глобальное развитие событий. Для окружающего мира в целом никакой вклад со стороны моей жены или моего кота, или даже со стороны всех вас, не будет иметь особого значения. Мы просто существуем в природе. Мы бессильны. И нам не нужна никакая сила. Она никогда нам не полагалась. И все наши мучения происходят именно из-за непонимания этого. Нам кажется, что у нас есть сила. Мы думаем, что должны каким-то образом повлиять на все происходящее. А правда такова, что мы бессильны. Отсюда все наши страдания. Я смотрю на вещи и определяю их как правильные или неправильные. Но в природе этих категорий не существует. Она не оперирует на уровне нравственности. Лев всегда съест ягненка. А мы сочиняем притчи о том, что в один прекрасный день этого не произойдет, несмотря на то, что такова природа вещей. Ягненок всегда будет нервничать. И я сомневаюсь, что когда лев начинает пожирать его, ягненок вдруг думает: «А одну минуточку, это неправильно». Это не о правильно или неправильно. Это просто есть. Если я способен понять хотя бы частично вот все это, то очевидным для меня становится тот факт, что моя жизнь неуправляема. И нет никакой необходимости, чтобы я управлял ею. Она сама, развиваясь, ясно показывает мне, что я должен делать. Люди говорят мне: «Если это правда, то зачем я буду вообще что-то делать?» И я им отвечаю: «Попробуйте ничего не делать, а потом дайте мне знать, как у вас это получится». Всем нам свойственно заниматься хоть чем-то, делать хоть что-то. Попробуйте пойти наперекор этому инстинкту и посмотрите, что выйдет. Мы просто делаем то, что надо делать. Как только я осознал это, в второй шаг становится рабочим. Мне нужен руководитель. Он нужен мне, чтобы вернуть меня к здравомыслию. Разумеется, для того, чтобы я больше не пил и не употреблял. Но мне также требуется здравомыслие, чтобы я мог осознать свое бессилие. И чтобы факт этого бессилия больше не представлял для меня проблемы. Я должен понять, что в этом моем бессилии нет ничего плохого. Так просто обстоят дела. Если мне понятно это, то переходим к третьему шагу. Нам дали этот шаг, чтобы создать у нас иллюзию, будто мы припоручаем что-то силе, которой это и так принадлежит. Этот шаг самый человечный из всех остальных, потому что если вдуматься, он абсолютно бесполезен. Это как забавная игра. Билл, почему бы тебе не припоручить свою волю и свою жизнь силе более могущественной, чем ты? Можно подумать, мои воля и жизнь с самого начала не принадлежали этой силе, а действительно были моими. И игра продолжается. Я говорю, ну ладно, так и быть, я отдаю их. А где они, эти моя воля и жизнь? Да в четвертом шаге. Мои обиды, страхи, злоба и испорченные отношения. Вот они, плоды моего стремления к счастью. Обиды? Конечно. Потому что мое счастье полностью зависит от вашего поведения. А вы все постоянно и настойчиво ведете себя не так, как надо. И я взбешен этим. Негодование, само собой. Ведь у меня нет другого плана. А этот явно не работает. Страх, разумеется. Потому что у меня нет другого плана, а этот не работает. Поэтому я ненавижу и боюсь вас одновременно. Испорченные отношения? А как иначе? Что у меня может быть, если я приношу к столу только злобу и страх? Все мои отношения испорчены. Все они наполнены драмой и травмами. Пятый шаг – это то, что мы делаем, чтобы закончить третий шаг. Мы в буквальном смысле этого слова отдаем все наше хозяйство кому-то. К этому времени мы уже определили проблему. Мы понимаем, что она собой представляет. Мы видим злобу и страхи. Мы делимся этим с другим человеком и с новым руководителем. Вот весь мой хлам. Я окончательно запарился с ним. Заберите его, пожалуйста. Шестому и седьмому шагам, которые посвящены недостаткам, в книге отведено всего два абзаца. В этих шагах нам нечего делать. И мы будем заниматься этим ничего не деланием до конца наших дней. Мы видим наши недостатки. Они все в четвертой колонке наших инвентаризаций обид. Там не наша вина. Там наши ошибки. Если надо мной в детстве жестоко издевались, то ни о какой вине и речи быть не может. Но если через 40 лет это по-прежнему вызывает у меня негодование, то я, ну, по меньшей мере не милосерден. А главное, что люди, по отношению к которым я испытываю злобу, не чувствуют ее. У вас бывало когда-нибудь, что вы ненавидели кого-то лютой ненавистью, но в один из дней случайно забыли про свои чувства к этому человеку? И на следующий день вы вынуждены ненавидеть его еще больше, чтобы компенсировать за тот день, который вы пропустили. Мы почему-то полагаем, что все эти люди ощущают нашу ненависть. А они даже не думают о нас. Мы те, кто носят этот багаж. Это не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Это о том, что мы делаем по поводу случившегося и об относящихся к этому воспоминаниях нашего варианта давнишней истории. А кто знает, что в действительности тогда стряслось? Проведя уйму времени в психотерапии, я научился понимать, что в моем детстве мне надо знать только одну вещь. Оно кончилось. И оно было необычайно долгим. Оно затянулось в мои 40-е, а может быть даже в 50-е. И я понятия не имею, что мне теперь делать со всей той информацией, которая накопилась у меня о нем. Поэтому я избавляюсь от нее. Потом руководитель дает нам первое задание. Речь идет о 8-м и 9-м шагах. Он говорит, я помогу вам. Идите возместите ущерб, который вы причинили, и исправьте свою вину перед другими. Это избавит вас от злобы и от обиды. Все ли у меня в порядке под конец 9-го шага? Ну, давайте посмотрим, что творится в моих отношениях с женой. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь слышали от кого-то, он эмоционально недоступен? Вам доводилось слышать такие слова? Знаете, что она имеет в виду? Она полагает, что у меня есть что-то, и я отказываю ей в этом. Правда же, гораздо хуже. У меня этого нет. И я не знаю, что у меня этого нет. Она убедила меня в том, что у меня это есть. И теперь я помогаю ей искать это. Этот танец будет продолжаться вечно. Я полагаю, что она ищет связи со мной и не может найти. А я не понимаю, о чем она говорит. Честное слово, я пытаюсь понять, но у меня не получается. И когда она говорит, такое впечатление, что тебя здесь нет. Ты словно не в этой комнате. Ты не слышишь меня, когда я говорю с тобой. А я тупо пялюсь на нее и спрашиваю, что ты хочешь от меня? Ей кажется, что я прикидываюсь. А я уверяю вас, что глубина моей ограниченности не ведает рубежей. Это часть меня, которая полностью отсутствует. Ее просто нет. Я не могу произвести то, чего во мне никогда не было. Ведь это не интеллектуальный процесс. Он может основываться только на личном опыте. И теперь, когда я трезвый ВА, ты хочешь, чтобы я был эмоционально доступен и чтобы в наших отношениях существовала близость. Под близостью я подразумеваю чувствовать то, что чувствуешь ты. Полагаю, что это то, чего ты желаешь от меня. Ты хочешь, чтобы я замечал тебя, когда ты входишь в комнату. Чтобы твое присутствие ощущалось в доме, где мы живем. Чтобы я понимал, что ты расстроена, прежде чем ты скажешь мне об этом. Чтобы, когда ты разговариваешь со мной, я смотрел на тебя, а не в телевизор. Чтобы ты не злилась из-за этого, и тебе не приходилось выключать его ради нашего разговора. Чтобы ты не чувствовала, будто являешься неудобством в моей жизни. Но когда ты злишься из-за всего этого, я удивляюсь. Всегда, каждый раз я удивляюсь. И я жалуюсь на то, что ты постоянно переваливаешь на меня ответственность за свое недовольство и прочую дребедень. А люди продолжают писать книги типа «Мужчины с Марса», а «Женщины с Венеры». Но я не верю, что мы настолько отличаемся друг от друга. Я уже давно не верю в это. У меня нет близости с тобой. Вот почему мне кажется, что мы такие разные. Между нами отсутствует связь. Я не понимаю тебя, потому что даже не пытаюсь. Мне нужно, чтобы ты была рядом, но я не хочу, чтобы ты была рядом все время. Только когда ты нужна мне. Кто-то же должен готовить. Не смейтесь. Дела действительно обстоят так плохо. Осознаю ли я это? Конечно, нет. Когда я говорю об этом вслух, это звучит ужасно. Но ведь это правда обо мне. Именно так я веду себя с тобой. А потом, когда ты уходишь, мне одиноко. Способен ли я на близкие отношения в конце девятого шага? Нет. Даже рядом не лежал. Ведь этот шаг всего лишь где-то 13% нашей программы, а мы морочимся и страдаем из-за него. У нас тут появляются инвентаризации по 15 колонок в развернутом формате. Да еще и с инструкциями, методичками, пособиями, вопросниками, книгами и семинарами. Мы продолжаем без всякой пользы ковыряться в этом до бесконечности. 10, 11, 12 шаг называют шагами поддержки. А что поддерживать-то? Что у меня требует поддержки в конце 9 шага? Разве это только о том, чтобы не пить? Я так не думаю. Я считаю, что наша программа вообще не об этом. Она об отношениях. Она о том, как мне стать частью этого мира и как мне войти в духовное царство. Если я духовно пробудился 27 марта 1985 года, то мое дальнейшее путешествие совершается для того, чтобы осознать свое пробуждение и посмотреть, как я могу использовать его во благо другим. 10-й шаг для того, чтобы постоянно проверять себя. Чтобы я наблюдал за своей деятельностью, двигаясь по жизни. 11-й, он о том, чтобы держаться поближе к руководителю. Когда я медитирую в 11-м шаге, то у меня появляется возможность, следя за своими мыслями, обрести глубокое понимание того, что я не являюсь своим разумом. Это меняет все. Абсолютно все. Я больше не представляю собой свой мыслительный аппарат. А ведь долгое время я полагал, что это и есть я. Я верю в то, что мой разум говорит мне. И когда я могу следить за ним и бережно прерывать этот процесс мышления, то мне становится ясно, что нет нужды воевать с ним или пытаться изменить его. У меня больше нет необходимости враждовать или соперничать с моим разумом. Я могу просто проигнорировать эту чушь. Я не думаю, что мой разум ставит себе цель уничтожить меня или причинить мне боль. Наоборот, он пытается мне помочь, но он дурак. Ведь все, на что он способен, это брать прошлое и проецировать его на будущее. Это лучшее, что он может. От него обычно слышишь что-то вроде «тогда было плохо, теперь тоже будет плохо». Это единственное, что ему известно. Ему известно только прошлое, а для него автоматически означает, что то же самое повторится снова. Если я буду проводить все свое время в поисках того, что является основной причиной моих прошлых проблем, я упущу возможность понимать, кем я становлюсь сегодня. А сегодняшний я не имеет вообще никакого отношения к тому, кем я был. Это теперь совершенно новая жизнь. Ведь все это совсем не о том, чтобы пытаться возродить то, что было когда-то. Тогда ничего не было. Я превращаюсь в то, чем никогда не был. Вот на чем мне следует концентрироваться. Вот на что мне нужно обращать внимание. В 12-м шаге мы вносим эту программу в нашу жизнь. В 6-м и 7-м шагах вы можете, если хотите, составить список своих недостатков, но он уже составлен в 4-й колонке инвентаризации обид. Наше осуждение, зависть, предрассудки, злоба, а бывает насилие. У каждого свой милый ему замес этих дефектов. Ханжество, ложь, обман, ну и многое другое. Мы наконец-то можем отследить свое годами повторяющееся поведение. Мы учимся видеть эти недостатки лучше и лучше. В более поздних инвентаризациях мы уже знаем, на чем фокусировать свое внимание. Мы понимаем, что ищем. Мы уже знаем, что другие не виноваты, и мы не осуждаем их. И сколь бы виновными они ни казались, мы точно знаем, что проблема в нас. Так наши инвентаризации становятся продуктивными. В последнее время я стал делать 5-й шаг своим подопечным, для того, чтобы сблизиться с ними. Мне не нравится барьер между спонсором и подспонсорным. Я чувствую себя отчужденным, находясь на дистанции от них. Мне понятна моя роль, но спустя какой-то период времени я хочу, чтобы они знали, кто я. Пусть они знают обо мне ту правду, в которой не хочется признаваться, потому что я бы предпочел, чтобы это не было правдой. Сегодня у меня больше нет ничего такого ужасного. Нынче вы от меня услышите что-нибудь похожее. Мои дети недостаточно любят меня. Ну или какие-то убогие инфантильные претензии, типа «после всего того, что я для них сделал». Люди ВА – это вообще классический пример. Я так старался ему помочь, а он нашел себе другого спонсора. Но он не может и не хочет, чтобы кто-то знал, что ему обидно. И говорит «все в порядке, с Богом». Но в душе он клокочет. Вот же сукин сын. Это после всего, что я сделал для этого неудачника. Ну а если вдуматься, это не самое вкусное место, в котором можно оказаться. Мы действительно много делаем для людей. Они не проявляют никакой благодарности. Как я уже говорил, эй, это центр недостатков вселенной. Он будет приставать к моей жене. Займет у меня денег и не вернет их. Я устрою его на работу, а он будет делать ее спустя рукава. И в результате каким-то образом окажется, что я во всем виноват. А потом вся эта муть оказывается в инвентаризации, и приходится читать это другим людям вслух. Это звучит как-то не солидно, когда у тебя 25 лет трезвости, потому что тебе кажется, что ты выше таких вещей. Но что поделаешь? Если я действительно хочу справиться со своими недостатками, то лучше всего заняться спонсорным. У подопечных я увижу все свои дефекты до единого. Нетерпеливость, раздражительность, предвзятость. Я столкнусь со всеми ними. Если я встаю на колени и прошу избавить меня от этих недостатков, будучи действительно готовым к этому, значит, мне нельзя отсылать прочь то, что предстает передо мной. А это, как правило, будет что-то очень похожее на вас. Вы являетесь орудием Бога. Он посылает мне вас. Именно поэтому я никогда не должен пытаться контролировать выбор того, что мне необходимо для духовного опыта. У меня есть два правила. Я всегда отвечаю на телефонные звонки. У меня нет определителя, я избавился от него. Вход открыт для всех в любое время. Я верю, что тот, кто звонит, должен быть сейчас в моей жизни. Это даже не вера, это доверие. Мы ведь исповедуем именно доверие здесь. Лучшее определение доверия, которое мне довелось услышать, звучит так. Доверие – это не знать, но быть уверенным, что все будет нормально. Что придет, то и должно быть. Второе правило. Я никогда не говорю «нет». Ко мне как-то раз подошел парень и попросил меня быть его спонсором. А потом он сказал мне: «Мне надо сразу сказать тебе, что я гей». Я спросил его: «А ты разве не предпочел бы иметь спонсора, который тоже гей?» «Нет», — ответил он. «У меня нет проблемы с тем, что я гей. Зато с пьянством ситуация швах». Кто бы мог подумать? Я когда-то утверждал, что те, кто сидит на лекарствах, не являются по-настоящему трезвыми. Правда, у меня с этим нет никакого опыта, но, как уже говорилось, отсутствие опыта никогда не останавливало меня от того, чтобы сформировать мнение. Я просто услышал эту позицию от некоторых из вас, и мне она понравилась, потому что была очень резкой и крутой. К тому же это мнение разозлило многих людей, и я сразу решил, что это как раз то, что мне подходит. Ну и я стал стучать кулаком по трибуне и вещать об этом во всеуслышание. Однажды ко мне подошел парень и попросил быть его спонсором. Когда я согласился, он сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, что у меня биполярное аффективное расстройство. Это то, что раньше называли маниакально-депрессивный психоз. И я принимаю лекарства от этого». Я подумал: ну надо же, еще один из этих дебилов. Но я не могу сказать «нет». Ни при каких обстоятельствах, это правило. Вход открыт для всех, что бы ни случилось. Я не говорю «нет». Так можно найти разные виды поддержки для людей. И это, кстати, помогает отсеять тех, кто не является алкоголиком, чтобы не нужно было тратить время на работу с ними. Я, конечно, самонадеян до наглости, но где-то все-таки должна быть граница. И так мы стали работать с ним по шагам. Мне довелось и снимать его с потолка, и поднимать его с пола. Однажды, когда мы были у меня дома, этот 40-летний мужик подошел, сел ко мне на колени, уткнулся головой в мое плечо и заплакал, как ребенок. А я сидел и покачивал его. Моя жена Киран вошла в комнату и, увидев эту сцену, шепотом воскликнула: «Вау!» На такое трудно не обратить внимания. У людей явно бывают проблемы, которых у меня нет. Теперь, когда я встречаю его, то всегда спрашиваю: «Ты принимал сегодня свое лекарство? Все те же или тебе прописали какие-то новые? Как твой уровень лития?» Один из ребят сказал мне как-то, что его посадили на респиридон. Обычно в зале после этого тихое «у-у-у». Тогда я пошел к другому парню, который принимает, по-моему, вообще все лекарства, известные человечеству. Он у меня типа ходячего медицинского справочника. Я спросил его: «Что такое респиридон?» А он ответил: «У-у-у, это дают тем психам, которые слышат голоса». Услышав это, я тоже только и смог сказать, что «у-у-у». Потом я подошел к тому пареньку и спросил его: «Ты слышишь голоса?» Он ответил: «Уже нет». Порой мне кажется, что все новички страдают такими заболеваниями. И доктора пытаются сажать таких, как мы, на разные препараты. Я не считаю, что это правильно. Но я уже знаю, что, если, что есть люди на этой земле, у которых проблемы, которых нет у меня. А узнать об этом я могу, только впустив их в свою жизнь. И я знаю, что не в силах помочь всем. Но как мне знать, может быть, вы пришли ко мне, чтобы обрести хоть какую-то поддержку, пока не появится человек, который действительно может вам помочь? Я ведь не знаю, что тут происходит. Я бессилен и ничем не управляю, я не бог. Я просто даю всем войти. Один парень попросил меня пойти с ним в госпиталь, потому что там умирала его мать. Это произошло в моей ранней трезвости. У меня не было никакого опыта в таких делах, и я не хотел идти туда. Раньше я считал, что следует определять какие-то границы относительно того, что я буду или не буду делать. Теперь я просто иду. Ведь на самом деле мы не идем, нас ведут. Это не ошибка. И не мне решать, куда идти, а куда нет. У меня иллюзия, будто мне дан выбор. Сегодня я просто вздохну поглубже и пойду. Я могу оказаться в местах, где неловко себя чувствую, но я не умру от этого. Зато такой опыт поможет мне расти духовно. Мы с этим парнем пришли в госпиталь к его матери. Она была вся в трубках, в проводах. Выглядело это удручающе. Я сел в кресло, закрыл глаза и помолился. Неожиданно ко мне пришло чувство, что все нормально. Что здесь нет никакой ошибки. И что все правильно. То есть так, именно так, как должно быть. Это было всего лишь чувство. Не произошло никаких там вспышек или изменений. Ничего не случилось. Но моя тревога исчезла. А я сидел и оглядывал комнату. Все было в порядке. А этот парень продолжал ходить по комнате из угла в угол. Ведь его мать умирала. Она была не очень хорошим человеком. Я долго наблюдал за тем, как он заботится о ней. Потом посадил его рядом с собой, взял его руку. Это был здоровенный детина, вообще высоченного роста. Плотник по профессии. И посмотрел ему в глаза и сказал: «Ау, все нормально. Здесь все так, как должно быть. Расслабься. Давай помолимся». Мы закрыли глаза и стали молиться. Он крепко сжимал мою руку, как это обычно делают люди, которые находятся в напряжении. Но пока мы молились, я почувствовал, как его рука расслабилась. Вот что такое близость. Она тихая и едва заметная. А я всегда ищу какого-то головокружительного кайфа. И все время упускаю такие вещи. Я бы снова упустил это, если бы не пошел туда. Я потом спросил этого парня: «Ты почувствовал тогда то же, что и я?» Он ответил: «Нет, ты о чем? Похоже, что мне было лучше, чем ему». Вы знаете, испытав это чувство, я уже никогда не забуду его. У моего отца обнаружили рак. В течение 14 лет мы приносили друг другу торты на юбилей. Его день трезвости 28 марта, а мой 27 марта. Мы оба протрезвели, когда нам было по 37. Именно в АА я нашел своего папку. Были ли недостатки вокруг всего этого? Можете не сомневаться. Мы никогда особо не любили друг друга. В обычной жизни мы редко соприкасались. Но АА связала нас. Там мы были близки. И мне довелось увидеть отца со стороны таким, о котором я не знал никогда. Я видел, как он вел себя с другими мужиками, когда они травили байки или просто беседовали. Это были словно родные люди, и каждый был сам собой. Так ведут себя, когда никто не смотрит. Я увидел его как человека, просто как человека, со всеми его заморочками, а не как своего отца. Позже он много рассказывал мне о своем детстве, о том, как он рос. На его 70-летие я сделал ему 9-й шаг, а через 10 лет он сделал мне 9-й шаг в ответ. Через 10 лет! Только когда наши отношения стали надежными. Когда я уже больше не ждал этого. В этом не было необходимости, потому что у нас было все хорошо. Вот когда это пришло. Мы с матерью ухаживали за отцом. Вместо того, чтобы отправить его в госпиталь, мы поставили кровать в гостиной и заботились о нем круглосуточно. Мы мыли и кормили его, меняли ему подгузники и давали лекарства. Он умер у нас на руках. Это были чудесные похороны. Если вы никогда не бывали на похоронах Эй, обязательно сходите, когда появится шанс. Это лучшая тусовка в городе. Там говорят о настоящем человеке, и вы не услышите пустых общих стандартных слов, которые можно прочесть в некрологах. Потом моя мать переехала к нам. А позже и у нее обнаружили рак. И мы поставили ее кровать в нашей гостиной. 3 месяца я не работал, я ухаживал за ней. Однажды пришло время поменять ей подгузник, и никого из женщин не было дома. Она посмотрела на меня, заплакала и сказала: «Я растила тебя не для того, чтобы ты делал это». Она, видимо, решила, что потеряла чувство собственного достоинства. Я постоял, подумал и сказал: «Ничего подобного. Я помню наш дом и тех людей, на которых я тогда не обращал внимания. Я знаю теперь, что все они делали у нас тогда дома. Ты спасала им жизнь. Сегодня я живу в таком доме. У моей жены 20 лет трезвости. Она спонсирует многих женщин. Я спонсирую многих мужчин. Обычно мы стараемся держать их подальше друг от друга. Но иногда моя жена решает свести некоторых из них. Я думаю, что это не самая лучшая идея, учитывая генетическую предрасположенность. И у нас постоянно люди на крыльце. И все время звонит телефон». После короткой паузы я сказал маме: «Ты вырастила меня именно для этого. А теперь поворачивайся». Я поменял ей подгузник. И мы пришли к уровню близости, о котором я даже не догадывался. Это не имеет отношения к физическому прикосновению. Это о том, как мы демонстрируем свою любовь. А второй и третий раз – это уже просто обыденное дело, которое надо сделать. Мама умерла у нас дома. Так был пройден полный круг. Выздоровление в ЭЭ трудно описать. Это можно только испытать на себе. Я понимаю, что ничего нового вам не говорю. А что касается недостатков, так именно для этого и существует наша программа. Ведь это о том, чтобы вырастать. Только так мы от них избавляемся. А нам дается умение наблюдать, как мы движемся по этой жизни. Есть огромная разница между самозацикленностью и самосознанием. Когда мы проходим шаги, то обретаем самосознание. Сегодня я способен возмещать ущерб и исправлять свои ошибки, не откладывая это в долгий ящик. Периодически я сам становлюсь собственной жертвой. Ведь я всего лишь человек, но сегодня это длится очень короткое время. Трудно продолжать делать это, когда понимаешь, что ты делаешь, поскольку понимание отодвигает с пути то, что заслоняет нас от Бога. Люди говорят, что мы должны отдавать то, что получили здесь. Мы должны это делать, чтобы это оставалось у нас. Ничего подобного. Ты должен отдавать это даже для того, чтобы получить это. Если ты не отдаешь это, у тебя этого нет. Огромное вам спасибо.